Экспедиция, которая была главной целью жизни, не удалась. Так считал Татаринов. Он не мог вернуться домой с пустыми руками. Он стремился к своей земле, и для меня было ясно, что если где-либо еще сохранились следы его экспедиции, то их нужно искать на этой земле. Но, может быть, это было ясно только для меня. Может быть, это казалось мне таким ясным, потому что я знал женщину, именем которой была названа эта земля. Я видел, как она умирала, и очень хотел найти следы той экспедиции, и еще больше хотел доказать Кате, что я люблю ее и никогда не перестану любить. Поздней ночью в марте 1935 года я переписал последнюю страницу этого дневника. Последнюю, которую мне удалось разобрать.
Узнаю ли я когда-нибудь, что случилось с этим человеком, как будто поручившим мне рассказать историю его жизни, его смерти? Оставил ли он корабль, чтобы изучить открытую им землю, или погиб от голода вместе со своими людьми, и шхуна, замерзшая во льдах у берегов Ямала, годами шла путем Нансена к Гренландии с мертвой командой? Или в холодную бурную ночь, когда не видно ни звезд, ни луны, ни северного сияния, она была раздавлена льдами, и с грохотом полетели вниз мачты, стеньги и реи, ломая все на палубе и убивая людей. В предсмертных судорогах затрещал корпус, и через 2 часа пурга уже занесла снегом место катастрофы. Или еще живут где-нибудь на безлюдном полярном острове люди со Святой Марией, которые могли бы рассказать о судьбе корабля, о судьбе капитана. Минуло 20 лет, как была высказана детская, безрассудная мысль покинуть корабль и идти на землю Марии. Пошли они на эту землю. Смогли дойти.
Наступило утро следующего дня. В 7 часов за мной заехал сын Ивана Ивановича Володя. Накануне мы с ним условились поехать в зверовой совхоз, и он вдруг предложил на собаках. Я согласился. Как настоящий ненец, он бодро крикнул «Хэсь!», и когда мы уселись на нарты, собаки помчались. Ого, как ударило мелким снегом в лицо, закололо глаза и занялось дыхание. Нарты подбросило на сугробе. Я схватился за Володю, но он обернулся с удивлением. И я отпустил его и стал подпрыгивать на каких-то ремешках, натянутых, по-моему, очень слабо. Мне пришла в голову мысль, что хорошо бы ехать немного потише, но куда там. Нечего было и думать. И я решил лечь животом вниз и покориться. Мы миновали протоку, собаки прибавили ходу, залаяли. И вдруг что это? Как будто в ответ разноголосый лай послышался из-за елей, сперва отдаленный, а потом все ближе и ближе. Это был протяжный, дикий, беспорядочный лай, от которого невольно даже сжалось сердце.
Володя, откуда здесь столько собак?
Это не собаки, это лисицы.
Почему же они лают?
А они собакообразные.
Мне случалось, конечно, видеть черно-бурых лисиц, но Володя объяснил, что таких лисиц нет во всем мире. Здесь, в совхозе, стараются вывести лисицу без единого белого волоска. Словом, он действительно заинтересовал меня, и я был очень раздосадован, когда через 1/4 часа мы подъехали к воротам совхоза, и сторож с винтовкой за плечами сказал нам, что питомник для осмотра закрыт.
А для чего открыт?
Для научной работы.
А директора можно?
Директор в отъезде.
А кто его заменяет?
Старший ученый-специалист.
Ага, вот его-то нам и нужно.
Я оставил Володю в ворот, а сам пошел искать старшего ученого-специалиста. Очевидно, в совхозе бывало не очень много народу, потому что только одна узенькая тропинка вела по широкому, покрытому снегом двору к дому, на который указал мне сторож. Этот дом еще издалека чрезвычайно напомнил мне грязновато-зеленую лабораторию московского зоопарка, в которой Валя Жуков некогда показывал нам своих грызунов. Только та была немного побольше. Я открыл дверь и очутился в большой, но низкой комнате, выходившей в другую, еще большую, в которой сидел за столом какой-то человек. Мне показалось даже, что этот человек и есть Валька.
Валя? Да ты ли это? Валька!
Что?
Валька, скотина! Да ты что же, в самом деле не узнаешь меня?
Нет, как же. Мы, кажется, встречались.
Кажется. Мы, кажется, встречались. Ну смотри, корова. Черт, неужели не можешь узнать? Да что же это? Может, я ошибаюсь?
Саня! Так это ты? Черт возьми! Какой молодец! Ну, а когда ты приехал?
Я не приехал. Я здесь живу уже полгода.
Позволь, как же так? А, ну да, я редко бываю в городе, а то бы я тебя встретил. Полгода? Неужели полгода?
Как ты здесь очутился?
А, я, понимаешь, придумал одну интересную штуку, от которой они быстро растут.
Кто?
Лисицы.
Опять изменение крови в зависимости от возраста.
Что?
Изменение крови у гадюк в зависимости от возраста. Это тоже была такая штука, которую ты придумал. Черт, ну как я рад, что я тебя вижу.
Я действительно был очень рад. От всего сердца. Мы с Валькой всегда любили друг друга, но мы не знали, как это хорошо вдруг встретиться нежданно-негаданно через несколько лет, когда вся прежняя жизнь кажется полузабытой. Мы стали говорить о Кораблеве, но в это время Валя вспомнил, что ему нужно дать лисенятам какое-то лекарство. Мне не хотелось расставаться с ним, и мы пошли вместе. Мы гуляли в лесу, потом вернулись к Вальке, сидели за столом.
Валька, знаешь, что тебе нужнее всего? Знаешь, что тебе просто дьявольски нужно? Жениться.
А почему ты так думаешь?
Потому что ты живешь как собака. И знаешь, какая жена тебе нужна. Которая бы таскала тебе бутерброды в лабораторию. И не очень-то старалась, чтобы ты обращал на нее внимание.
Ну да, ты скажешь. А что ж, да я и женюсь. Со временем. Мне нужно вот только диссертацию защитить. А потом я буду совершенно свободен. Я ведь теперь скоро в Москву вернусь. А ты?
Что я?
Что же ты не женишься?
Ну, я особая статья. У меня другая жизнь. Я, видишь, как сегодня здесь, а завтра за 3-9 земель. Мне нельзя жениться.
Тебе тоже нужно жениться.
Он хотел послать меня на своей кровати, но я не дал. И лег на полу. Спать не хотелось, и о чем только мы не переговорили. Зашел разговор и о Кораблеве.
Ты знаешь, что, конечно, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что он был немного влюблен в Марью Васильевну. Как ты думаешь?
Пожалуй.
Потому что очень странная вещь. Я однажды зашел к нему и вижу, на столе стоит ее портрет. Ну, я что-то спросил, потому что как раз на следующий день собирался к Татариновым. И он вдруг стал говорить о ней. А потом замолчал. И у него было такое лицо. Ну, я решил, что тут что-то неладно.
Валька, иди ты к черту. Я не пойму, где ты живешь, честное слово. Немного влюблен. Он без нее жить не мог. Ведь вся эта история произошла перед твоими глазами. Ну да, ты тогда занимался гадюками. Понятно.
Что ты говоришь? Вот бедняга.
Да, он бедняга. Ты часто бывал у Татариновых?
Не часто. Раза три был.
Ну как они поживают?
Ничего. Николай Антонович теперь профессор.
Вот как. Что же он читает?
Педагогию. И уверяю тебя, очень почтенный профессор. И вообще...
Что вообще?
По-моему, ты в нем ошибался.
В самом деле?
Да. Да, ты в нем ошибался. Посмотри, например, как он относится к своим ученикам. Он просто готов за них в огонь и в воду. Ромашов рассказывал мне, что в прошлом году...
Ромашов? Этот еще откуда взялся?
Ну, как откуда? Он-то меня к нему привел.
Так и он бывает у Татариновых.
Он? Он у Николая Антоновича ассистент. Он там каждый день бывает. И вообще он у них самый близкий человек в доме.
Постой. Постой, что ты говоришь? Я не понимаю. Ромашка?
Ну да. Но только его, понятно, теперь так никто не называет. Но, между прочим, он, по-моему, он собирается жениться на Кате.
Что?
А не то, что собирается, он...
Да,
Да нет, ты уж договаривай.
Ну, то есть как договаривай? Я тебе ничего не сказал. Я просто так думаю. Но ведь мало ли, что я думаю. Мне иногда приходят в голову такие мысли, что я сам удивляюсь.
Валя!
Да я не знаю. Ну что ты ко мне пристала? Мне так просто кажется. Ну, ведь мне иногда черт знает, что кажется. Ты мне можешь не верить и баста.
Тебе кажется, что Ромашов хочет жениться на Кате?
Да нет! Черт. Я тебе говорю, что нет. Ничего подобного. Он стал одеваться шикарно, вот и все.
Валя!
Да вот я тебе клянусь, что я больше ничего не знаю.
Я больше не слушал его. Я лежал на полу, смотрел на небо. И мне казалось, что я лежу где-то в страшной глубине. И надо мной шумит и разговаривает весь мир. А я лежу один, и мне некому сказать ни слова.